Да, пойдем дальше. Да, в принципе, я хотел бы это продолжить ту самую тему, да? Мы разбирались с буддизмом и так далее, да, только не до конца, не все до конца разобрали, а несколько вопросов, ну, в принципе, мы разобрали, да, но не все объяснили как надо, может быть, сейчас объясним больше. И потом вопрос, который дополнительно возник, я его тоже хочу разобрать.
У кого возник вопрос?
Кто-то из вас спросил вопрос насчет птичек. Почему птички летают? Да? Ну, сейчас пытаемся разобраться. Да, есть. Ну, в принципе, вообще есть разные, как это, да, научные, такие разные явления в природе непонятные, да? Что мы видим такое поведение у разных животных, растений, такие удивительные поведения, что, да, раз непонятно, откуда они знают. Я знаю много примеров там. Да, муравьи, как они там живут, откуда они знают, что и как делать. И так далее, много этого. Кто-то меня спросил насчет птиц. Они летят откуда? Из севера, летят на юг. По дороге останавливаются в Израиле, интересно, да? Есть место, где здесь они останавливаются по дороге.
Куа.
Где его?
Озеро Куа.
Озеро. Да, и дальше, и так далее. Так вопрос, значит, так. Каким образом вдруг они знают, куда надо лететь? Да. Ну, допустим, те, которые уже один раз летали, значит, да, тоже не так просто, откуда они могли знать, даже если он летел. Уже прошел этот путь, нужно же, да, не знаю, нужна навигация. Уже много разных вещей, значит, чтобы долететь. Да, это же, ну, улетчик, чтобы перелетел, это должен много учить для того, чтобы как, да, как сориентироваться, как попасть из одной точки в другую, не так просто. Да? Это когда он знает, куда надо лететь. А те, которые... А те, которые вообще только родились, и они первый раз летят, откуда они знают, куда надо лететь? Непонятная вещь, да?
Таких же там вожак летит, впереди он уже знает, а те уже за ним...
Вы говорите, что вожак, значит, вожак, он как бы это, да, он уже знает и так далее. Но все равно вопрос, откуда он может это знать, что он сделал все расчеты, ну...
Чем он лучше, чем все остальные.
Да, чем он лучше, чем все остальные, вопрос, да?
Приборы
для компас. Да, есть компас там разные, эти, да, приборы, как это, да? То есть, в принципе, здесь проблема, да, как может быть, откуда могут они знать, как, откуда, куда, да, как можно прийти отсюда туда, да, непонятная вещь. Ну, можно свалить, конечно, это дело на, да, на инстинкты, сказать, что такие инстинкты у них есть, да? Но инстинктам же много не объяснить, что есть инстинкт? Да, инстинкты, мы знаем разные инстинктивные действия там, животного или еще что-то, они очень простые. Какие-то простые вещи мы можем этим объяснить, но вещь, которая требует много знания, много это, да, это трудно объяснить инстинктом. Как можно объяснить инстинктом те вещи, которые это, да? В принципе, да. И вообще, почему, да, инстинкт, да, как можно объяснить этим делом? То есть нужно знание, а знание здесь, да, да, мы знаем, что эти птички явно они глупые, у них нет разума. Так как они могут это знать? Да? И даже если мы свалим это дело на инстинкт, тоже не поможет. Потому что в конце концов, да? Да, мы это рассказываем про птичек, ну помнишь, ну кто-то спросил вопрос, так мы, значит, хотим ответить. Вопрос, откуда они знают? А, мы скажем, что это что, на инстинкт? Инстинкт же не помогает много. Как инстинкт может помочь? Во-первых, да, он делает простые вещи. Обычно объясняют простые, да, с инстинктами мы объясняем простые вещи, и то с трудом. А сложные вещи, это не так просто. И даже если мы объясним это при помощи инстинкта, есть такой инстинкт, что птица знает, куда идти. Тоже ничего не объяснили. Что такое инстинкт? Это всего лишь название. Название, да, закон, как и всякие это, да, как все законы природы. Мы же не знаем, почему они происходят.
Инстинкт помнит.
Ну да, то есть откуда знает птица, как туда лететь, потому что есть инстинкт такой, да? А в принципе, да, само по себе это непонятная вещь. Да, даже если мы скажем, что это инстинкт. Инстинкт что такое? Закон природы такой. Закон природы, никакой закон природы, мы не знаем, почему он работает. Просто назвали это таким образом, как сила притяжения, мы говорили не раз, да? Что сила притяжения? Есть сила притяжения. Кто сказал, что есть сила притяжения? Люди видели, что камень падает. Пришли к выводу, что есть сила, которая, да, то есть предположили, что есть сила, которая толкает, да, которая, значит, тянет, и поэтому она падает. Но на самом деле-то ее никто не видел. Это название такое, в принципе, это название тому, что камень много раз падал. Что он говорит? Есть много раз падает камень. Почему? Сила притяжения. Проверим, бросим камень, упал, доказали, что есть сила притяжения. Это что работает? То есть, в принципе, когда говорят, что есть сила притяжения, что они говорят? Они говорят такую вещь, что... Что на самом деле, когда говорят, что камень падает, потому что есть сила притяжения, то только они как бы говорят нам, другими словами, более кратко, идею, что мы много раз видели, что камень падает. Если камень много раз падал, значит, он упадет еще раз, почему нет? Это как бы логика, которая стоит за этим. Эту логику мы назвали силой притяжения. Ну, естественно, люди вкладывают в это другой смысл, еще смысл, да, но в принципе это то, что есть. Кто-то объяснил, что такое сила притяжения, почему он падает на самом деле. Так никто и не объяснил.
Да? Земля вращается, крутится, создается там как бы...
Не-не-не, сила притяжения не связана с вращением. Не-не-не, это другая. Другие. Есть вещи, которые объясняют таким образом, но это не связано. Сила притяжения – это количество массы, которое притягивает. Так я утверждаю. Масса, у нее есть качество, что она притягивает. Кто сказал, что она есть, откуда это кто-то видел? В принципе, можно было объяснить, дать другую схему, из которой говорят, есть искривление пространства. И тогда поэтому падает, а не потом там четвертом измерении. И так далее. Есть разные теории на это. Можно по-разному объяснять эту вещь. Не принципиально, да? Но в принципе никто, да, и все это теории рассказывают, все это фантазии такие, да, для людей это. Может быть, это удобно для в расчетах, в разной в работе, это другой разговор, да? Но то, что сказать, что они что-то объяснили, это трудно сказать. В принципе, никакой закон природы ничего не объясняет. Да, он только описывает, это в принципе не наука, мы когда-то говорили, это не задача науки объяснить почему, а задача науки описать, как это происходит, дать на это какие-то теории, с которыми можно работать. Неважно, если они действительно отвечают на вопрос, почему это так. Ну, не принципиально. То же самое инстинкт, потому что нам инстинкт помогает здесь. Ну, назвал я это инстинктом. Так что, почему, откуда она знает? Да? В принципе, чтобы рассмотреть этот вопрос, мы хотим немножко, да, но это в принципе связано с прошлой нашей темой. Да, связано с прошлой темой. В принципе, инстинкт, да, в чем здесь проблема? В чем у нас проблема? Почему нам что-то здесь непонятно? Потому что мы видим удивительную вещь. Птицы эти, явно у них нет разума. Чтобы пройти, сделать это действие, то есть прийти с севера на юг, точно куда, откуда надо, куда надо, для этого нужен разум. Во всяком случае, так мы понимаем. Чтобы человек это сделал, он должен сделать расчеты, он должен учиться много, он должен много вещей знать, правильно? И только и тогда он сможет прийти. То есть мы видим, что для того, чтобы сделать это действие, нужен разум. То есть действие разумное делается существами неразумными. Мы видим присутствие разумного действия там, где нет разума. И это то, что нас удивляет. Правильно? Есть, присутствует разум в их действиях. Откуда? Если бы у них был бы разум, могли бы понять это, у них-то разума нет. Откуда он приходит? Где его источник? Как он находится? Кто тот, который, да, где тот самый разум, который приводит их из одной точки в другую? Да, это вопрос, в общем-то. И вопрос он непростой, общий такой, да? Мы попытаемся в него это, да, пытаемся немножко понять. Мы немножко говорили на прошлой теме об этом, но не совсем, не до конца понятно, наверное. Ну, во-первых, так, разум, у кого есть разум? Знаем, есть у человека, да? У человека есть разум. Что такое разум у человека? Это вопрос. Да? Что значит разум? В принципе, человек может понять разные вещи, да? Он предполагает разные вещи, делает, рассуждает, строит разные теории, рисует разные модели, да? Это то, что он пытается сделать. И... Он видит перед собой что-то, пытается понять это, да? Не понимает, напрягается, сосредотачивается, думает, придумывает какую-то теорию, придумывает какой-то рисунок, какую-то модель, строит какую-то модель, и он понял. Теперь все понятно. Что произошло здесь? Да? В принципе, мы должны сказать, здесь, да, когда мы говорим о сути человека, мы говорили, что человек, он как бы находится, да, что такое человек, и почему, откуда приходит к нему разум, то, что должны понять, да? И мы когда-то пытались объяснить это в другой схеме, сейчас попытаемся разобрать именно в этой схеме, в этих рисунках, да, в этом представлении, а тогда мы разбирали в другом представлении, помните, что человек, что такое человек? Человек мы представляли как сосуд, помните, да? Творец — это бесконечность или совершенство, да? Этот мир возник в результате как бы и выхода совершенства из какого-то места, назовем это так, обратно условно очень, потому что не по нас, да? В буквальном смысле нельзя это
как
понимать так.
Выхода...
Совершенство вышло, как бы совершенство вышло из какой-то точки, да? И в этой точке возник мир, да?
Сократилось.
Назовем, сократилось, ну обратно все очень условно, потому что по-настоящему мы не говорим буквально, да? Теперь, и вот, да, и в этом месте, значит, возник недостаток. Недостаток, да? Этот недостаток как бы хочет заполниться, да? У него есть желание как бы заполниться обратно, потому что недостаток, то есть там было, когда было совершенство, не было недостатка. Было, не было, вообще не было совершенства, да? Не было недостатка, да? Он был там в потенциале, может быть, а на самом деле его не было, да? Как выходит совершенство, как бы остается недостаток, да? Этот недостаток, естественно, стремится быть заполненным, да? Мера заполнения этого, да, насколько он может быть заполненным, ну, как бы вернуться в первоначальное состояние, то тогда он будет полностью заполнен, да? Вот это вот, то есть он как бы, да, его стремление заполнится максимально, так, по всей видимости, по-простому должно было бы быть, да? Не совсем так, но так должно было бы быть, да? И вот это вот стремление заполнится, как мы его назовем? Желание. Правильно, да? Желание. Желание, как бы это, да, это стремление быть заполненным тем самым совершенством, которое из него вышло, да, по-простому. Это как бы весь мир, не будем ходить, здесь вещи очень сложные, мы как бы только хотим в общей схеме это нарисовать и так прийти к понятию человека. Вот в этой структуре основную роль как бы играет человек. И человек в этом смысле является как бы сутью вот этого недостатка, который остался, да, в результате выхода совершенства, да, и вот это, да, и этот недостаток, у него есть желание, желание быть заполненным, как мы сказали, да, и поэтому мы назвали тогда человека как сосуд, да, а совершенство — это как бы наполнение этого сосуда, да, и когда сосуд, он пустой, так он хочет заполниться, да, мера заполнения его, то есть мера его желания, назовем так, да, это как бы определяет нам емкость этого сосуда. Назовем это емкостью, да? Так мы это разбирали. Правильно, да? Теперь, да, то значит получается человек, он получает, да, то есть Творец создал этот мир, да, создал несовершенство, то есть человека, да, и дал ему возможность, да, и значит, да, создал этого человека, вывел совершенство, и теперь идея в чем? В чем задача, что Творец требует от человека, мы говорили, что человек должен как бы быть заполненным этим совершенством, да, и подняться, это награда, то есть Творец создал этот мир, чтобы дать награду человеку, он его создал, да, то есть выведя совершенство, возник недостаток, до этого его не было, сейчас он возник, да, теперь значит он хочет дать ему награду, какую награду? Совершенство. Не будем обратно входить в детали, потому что на самом деле, если мир вернется, как бы то же самое совершенство, которое было, то тогда он просто исчезнет, как был до сотворения, правильно? А имеется другой недостаток, другое дополнение, которое не уничтожает его как личность, как действительность, а оставляет его, да, он остается, но тем не менее наполняется совершенством, доходит до совершенства, да, и это в принципе награда, то, что Творец хочет ему дать, да? И мы сказали, что здесь проблема в этом деле. Почему? Потому что когда награда, когда совершенство заполняет этот сосуд, да, то тогда совершенство — это бесконечное. Это бесконечность. А сосуд он ограниченный. Заполнить полностью сосуд, да, заполнить, да, как совершенство может заполнить этот сосуд? Если все совершенство как бы войдет в этот сосуд, то сосуд разрушится. Это в принципе то, что было до сотворения мира. Да? Да, то его просто не будет. Как совершенство заполнит весь недостаток. И кончилось дело, да, как мы говорили, что человек, дать ему все, удовлетворить все его желания до конца, не останется человека. Да, мы говорили,
как... Хотите сказать, что человек — это только его
желание? Человек, как мы определяем человека? Человек — это в принципе желание. Да? как мы определяем, что, что такое человек? Все. Человек это в принципе его желание. Если все остальное вокруг этого крутится, да, обратно, не будем сейчас входить в это, да, когда-то разбирали это, может быть, да? Да, это в принципе желание. Ну, желание это то, что характеризует человека. Как у него, да, в этом смысле он отличается от всех других, мы говорили в прошлый раз, от всех животных отличается, потому что у тех меньше желаний, у цветочка нет вообще желаний и так далее. То есть, в принципе, вся действительность разделяется по мере желаний, да? Мы тогда рисовали круги, мы еще поговорим на эту тему, да? Но, в принципе, человек это, да, этим характеризуется, понятием желания, да? Теперь, он, да, теперь, он хочет быть заполненным, правильно? Теперь, как совершенство может заполнить его? Если оно заполнит его полностью, то есть войдет полностью, все совершенство это, да? То он разрушится. Как? По примеру, мы берем пример такой, обратно, пример такой, да, образный, не буквальный, да, всего лишь как машаль, пример, что есть сосуд, сосуд, в него заполнить воду, да, ты можешь его заполнить только сколько-то, но если ты всю воду вльешь в нее, он просто поломается, да, разрушатся стенки, не будет сосуда, да. Значит так, так что, значит, все не может войти, может быть, войдет часть. Часть не может войти, потому что если войдет часть совершенства, она не делится на части. Если будет часть совершенства, то ничего не будет, это пустота, это обратно несовершенство. Потому что часть совершенства – несовершенство, потому что что такое несовершенство? Да? Что такое недостаток, когда нет совершенства? Часть совершенства – это недостаток, так это полностью пустота, обратно как будто бы он не заполнился. Так нет такой возможности. Как же все-таки прийти к решению, как здесь Творец создал этот мир, чтобы все-таки человек мог быть оставшись человеком, и получить совершенство, быть заполненным, это таким образом, чтобы он получил это совершенство и ограничено, то есть настолько, насколько он способен, но при этом, чтобы осталась связь с бесконечным совершенством. То есть обычно стакан наливается, что наливается, разделяется между стаканом и между тем, что было, и тогда это ничего, как будто бы ничего нет, да, пустота. Но если же эта вода, которая внутри стакана, соединяется с водой, которая вне стакана, то получается, что в этом стакане есть вся вода, которая есть вокруг. Беседер. Как может быть так? Каким образом это возможно? Человек хочет получить то, что он хочет получить, и то, что он не может получить, он не может получить, нет никакой связи. А это то, что мы привели пример, что Хафец Хаим говорит, что человек должен построить себе носик, да, этот, как бы носик для этого сосуда. То есть человек должен стать дающим. Да, если он становится дающим, то тогда вода постоянно, то есть, да, скажем так, да, уносит у чайника, вода всегда вливается, то есть, когда она наливает, заполняет других. Когда он дает, становится дающим, то тогда, да, вода входит в него, совершенство заполняет его постоянно, и совершенство, которое внутри стакана, оно внутри сосуда, оно всегда связано с совершенством, которое вне него. Это понятно, да? И тогда получается, с одной стороны, не разрушается, а с другой стороны, он имеет внутри себя совершенство, да? И это мы сказали, что в принципе в этом заключается все мицвот. Мицвот, законы Торы, это то, что Творец хотел от человека, и поэтому дает ему законы Торы, что все они построены на том, чтобы человек воспитал себя, обучил себя, построил бы себя дающим, сделал себя из эгоиста, сделал себя дающим, да? Сделал себя из получающего, сделал себя дающим, да? Это как бы идея. То теперь, в принципе, вот эту схему мы хотим сейчас рассмотреть по-другому совсем, в другом понятии. То же самое, только в другой, да, в других понятиях. В принципе, скажем так, что человек, что такое человек, это разум. Да? То есть в каком-то смысле, что такое разум, не знаю, сейчас попытаюсь разобраться. Это разум, да? Творец, это бесконечность, и это мудрость, это знание, да? Разум хочет постигнуть мудрость. Разум хочет постигнуть мудрость. Разум человека стремится к познанию, правильно?
Да.
Познанию. Что такое? Это познание мы сейчас в этом примере назовем как бы тот, кто заполняет, то совершенство, которое входит. А разум в данном случае является кли, тем самым сосудом, который принимает в себя это совершенство. Да? Понятно. То есть как, да, разум, он как сосуд, да, разум, то есть смотрим на человека сейчас в понятиях разума, что человек это разум, да, то есть можно, это в принципе то же самое, что и предыдущее, только, и предыдущий пример, только в других понятиях, да, то есть мы, когда мы говорим о разуме, то мы говорим как бы здесь о сосуде, из чего себя представляется человек, почему, что разум, он вмещает знания, почему и как, сейчас попытаемся понять. Разум он вмещает знания. Творец он источник знания. Стремление человека постигнуть знания, это его желание. Это емкость сосуда. Как в том примере это были желания, да? Желание человека ко всему, да? Получается, емкость сосуда, да? Это в принципе стремление. Теперь, сам разум, это те качества, или та особенность внутри человека, которая способна воспринять знания из бесконечности, да? Теперь немножко должны понять это, как это, на чем это построено. Знание само по себе, мы сказали, это Творец. Творец дает знание, он бесконечность. Знание тоже бесконечно. И здесь мы приходим к похожей проблеме, да? И человек, он ограничен, как сосуд, мы сказали, как разум человека, он не способен постигнуть больше, чем он способен. То есть у него есть свои стенки, как бы сосуд со своими стенками. Если весь разум, то есть все знание бесконечности войдет внутрь него, оно его разрушит. То есть человек сойдет с ума просто. Он увидит удивительные вещи, те вещи, которые не вмещаются в его сознание, в его понимание, он просто сойдет с ума, это называется разрушение стенок сосуда, да? Он может, да, то... Поэтому есть проблема, как эта бесконечность, как это знание может войти внутрь разума, в какой форме, каким образом, да? В принципе, если мы говорим обратно, Творец создал таким образом вот этот недостаток, то есть этот разум, что у него есть недостаток, то есть стремление к постигнуть разум, да, нет знания, он хочет его постигнуть. И вот это знание, которое он дает, раскрытие истины, которое он дает человеку, это та самая награда, которую он обещал в следующем мире. Только это раскрытие Творца, если она будет максимальная, в неограниченной форме, человек просто разрушится, сойдет с ума, разрушится его разум. Творец этого не хотел. А что он хотел? Хотел, чтобы человек получил это знание, свой разум, но не был бы разрушен. Каким образом это работает? Для этого он дал человеку разум, то, что мы сказали. Что такое разум? Это некоторые качества, некоторые понятия внутри человека, которые дают ему способность понимать вещи. И это интересная вещь проследить. На самом деле, требует особого исследования все это дело, да?
Я понял последнее предложение еще раз.
Творец дал человеку возможность, способность постигать мудрость.
Да,
но при этом не быть разрушенным, да? То есть, как это может быть? То есть, получить знания в определенных рамках, в рамках его разума.
Само по себе это чудо.
Да, то есть полностью все знание до конца, если это войдет внутрь человека, человек разрушится, да? Но в такой мере, в которой можно, это значит входит в него. Каким образом это происходит? Да? Как это может произойти? Это для этого, это значит, Творец создал человека и дал ему разум. Что значит дал ему разум? Он дал ему несколько качеств, из которых строится это понятие разума. Да? В принципе, какие качества? Да? Ну, во-первых, память. Да? Без памяти человек ничего не может постигнуть, правильно? Во-первых, память. Во-вторых, сила воображения. Человек может представлять различные вещи. Да? Человек может рисовать в своем воображении различные вещи. Тогда он может, да, так он может представлять. Кроме этого, он дал ему логику, логическое мышление. Благодаря логике он может построить ту теорию, при помощи которой он хочет понять то, что Творец хочет ему передать. Да? В принципе, это идея абстрактного мышления. Дал ему возможность абстрактного мышления. Мы не сможем до конца разобрать все эти тонкости, там, в принципе, не так просто все, да? Ну, в общем, мы хотим понять эту идею. Как происходит эта идея передачи знания извне человека к человеку? Это интересная вещь. В принципе, здесь идет путем машаль-вынемшаль. Путем машаль-вынемшаль. Что значит машаль-вынемшаль? На русском я не знаю, как нет такого слова, наверное, точного. В принципе, машаль – это как бы басня, да? Пример.
Притча.
Как еще можно? Некоторая модель. Аллегория. Может быть, назовем так, модель.
Аллегория.
Да, аллегория, модель. А немшаль – это та идея, которая идет за этой притчей.
Суть басни.
То есть, суть басни, да? То есть басня приходит и рассказывает какую-то историю, но на самом деле она имеет совсем другое, да? То есть, или другими словами, строит некоторую модель. Есть некоторая модель, да, а за этой моделью стоит какая-то идея, которую она хочет передать. Это, сама модель это не то, что, то, о чем мы говорим, а всего лишь это, да? И это значит, Творец дал человеку возможность мыслить. Да, что значит мыслить? Строить модели. Да, представлять знания в виде машали. Машаль венимшаль. То есть, то, что человек не способен понять, да, то есть есть знания, которые перед ним, он видит много разных вещей, не понимает, что это такое, он хочет это понять, что он делает для этого, он пытается построить модель для того, чтобы понять то, что это, да. На самом деле модель, она полностью не описывает то, что он хочет понять, да, но это ему достаточно для того, чтобы иметь какое-то представление о том, что он хочет понять. То есть, что делает модель? Модель ставит рамки, границы, да. Определенные рамки, он застает, он не, да, это в принципе то, что делает, да, он строит в своем воображении некоторую ограниченную схему, в которую можно вместить часть этого знания, проекцию этого знания, не знаю, как это, да, как можно об этом говорить, но в принципе он само знание, он его не видит, но модель его, проекцию его он может получить. То есть есть машаль, а есть нимшаль. Машаль он может видеть машаль, а нимшаль он может только догадываться. Да, благодаря этому машалю он пытается догадаться о том, что есть нимшаль, без точного понимания его. Это в принципе работа мышления. Да, всегда мы так, да, во всех областях человеческого мышления так работает разум. Вот эта вот способность, да, строить модели, строить, да, воспринимать информацию через машаль. Она, это особое качество, в принципе, разума. В нем, в принципе, работают все вот эти качества, про которые мы сказали. Воображение надо уметь представить себе, да? Память надо уметь запомнить это, да? И что мы еще сказали? Логическое мышление, логика, при помощи логики мы строим различные логические построения, что в рамках этого, в принципе, мы строим модель, ту или другую, да? И благодаря этим вещам, в принципе, как бы создаем здесь определенный сосуд. Сама по себе идея машаля – это тоже сосуд. Мы ставим границы, рамки. Это в некотором сосуде, в каком-то смысле сосуд. И в этот сосуд входит как бы знание, то, что нам кто-то хочет передать. Так мы строим некоторую модель, и при помощи нее воспринимаем это знание, а не само знание, мы его не способны воспринять, да? И это, в принципе, идея передачи информации от нимшаля к машалю, да? Оно присутствует везде, да? Ну, во-первых, примеры простые мы приводили, да? Отец хочет обучить ребенка. Гмора. Гмора не простая вещь, Талмуд, да? Не простая вещь, там есть какой-то рассказ. Ребенок не понимает, что это такое. Приходит, что там хотя, о чем там разговор? Приходит отец и упрощает ему этот рассказ. Приводит ему другой рассказ, в котором, да, более простой рассказ, который ребенок может постигнуть, то есть то, что может войти в разум ребенка. Разум ребенка, он как бы, да, имеет дело с вещами более простыми, да? Ему нужно более простое, тогда он не может понять то знание, которое сказано Талмуде. Дает ему пример, более простой, да? Но там в этом примере есть идея, то, что сказано в Талмуде. Он знает этот пример, ребенок понял пример, он немножко догадывается о том, что сказано в Талмуде. Он вырастает, учится дальше. В конце концов, он потом может понять сам рассказ в Талмуде тоже. Да, сам рассказ. То есть получается, что до сих пор он был, да, по уровню знания как бы ниже, мы говорим, да? Потом, когда он познал больше, да? Так он как бы перешел на другой уровень. Сейчас то, что раньше было для него нимшаль, то есть то, о чем он догадывался, становится для него машалем, то есть становится для него самой темой, которую он рассматривает. Но на самом деле рассказ Талмуде, он тоже машаль, он тоже модель. А что нас интересует, почему Талмуд приводит этот рассказ? Потому что он хочет нам рассказать некоторую аллаху, некоторые законы, как они работают. Поэтому расскажет нам какую-то историю Талмуде, правильно? Получается, что Талмуд, то приводит рассказ, он тоже пример приводит, модель. По нему я должен догадаться, а что мне хочешь рассказать Талмуд, да? А прихожу, и я понимаю вот ту идею, те законы, которые Талмуд мне хочет рассказать. Но они тоже пример, тоже машаль. А какая идея, что там немшаль? Есть логика, которая стоит за этим. И в этих законах есть определенная логика, которую нужно понять. Ее я пытаюсь понять. И в принципе это идет постоянно. Да? Это понятно. Кроме этого, также работает это везде, это в науке точно так же, естественно. Да, мы видим какие-то радостные силы притяжения. Видим разные явления. Это то, что я вижу, да? Рисунок. Я хочу понять, почему. Я предлагаю теорию, что есть это, да?
Гипотеза.
Да, что есть сила притяжения. Не принципиально. То есть получается в данном случае, я вижу рисунок. Из этого рисунка я хочу понять, да, то, что стоит за ним. Причину, почему она происходит, правильно? Я хочу понять причину, почему она происходит. Я ее, да, не могу осознать, но я могу предположить, да, тот, кто это кто делает. Мы здесь как бы в двух направлениях знания идет. От учителя, да, от того, кто передает, тому, кто получает. Или от того, кто получает, но хочет постигнуть то, что он видит, или то, что ему дают, что это, да. И так далее. Но на самом деле, то есть получается, явление, которое я вижу, это для меня как машаль, как пример, как модель, да. А внутри него есть какой-то смысл, который я хочу понять. Но на самом деле, то есть закон природы, там, сила притяжения и так далее, это тоже пример, тоже модель. На самом деле это не само объяснение, как мы сказали, почему это происходит. Да? Это одна из моделей, как можно это объяснить. Но у нее тоже должна быть какая-то идея. Да почему? Оно, почему есть такая сила? От где источник ее действия? Я не могу понять, да? В принципе, я понимаю машаль, то есть какой-то пример, я его понял хорошо. Теперь вопрос, может быть, я могу что-то догадаться больше? Или, может быть, я могу понять больше и перейти на другой уровень постижения? И тогда то, что было для меня до сих пор было скрыто, было только я догадывался, теперь оно становится для меня знанием. Но само по себе это знание, оно всего лишь пример и модель для другого знания, которое находится в корне его. Да? Причину, почему есть сила притяжения, никто не может знать. Потому что, да, как бы в мире природы здесь нет много этапов в этих понятиях машаль и немшаль, да, модель и суть модели, и эта суть модели сама по себе модель на что-то другое и так далее. А кто может знать причины, почему, причины природных явлений, почему все это происходит? Кто может знать? Это другой уровень знания, да? То есть те законы природы, которые люди предлагают, это тоже некоторая модель. А суть этого, да, или некоторая басня, притча, а суть ее, она тоже неизвестна для людей. Так, чтобы войти в это более внутреннее знание, есть только один способ, это пророчество. Да? Пророчество, оно в принципе смотрит суть вещей, показывает человеку суть законов природы. Не только это, но одна из вещей, пооткрывает человеку суть причин, почему все происходит в мире. Это как бы получается, что все эти законы природы или все, что мы понимаем в мире, наше понимание в мире, всего, что происходит, это некоторая модель, некоторая притча, а суть ее, она другая, можно понять только в пророчестве. Но на самом деле, как мы учили у Рава Дессера, то, что человек видит в пророчестве, пророк видит в пророчестве, это тоже пример, модель, притча, а у нее есть суть, которая находится еще глубже. Другое знание, мы это знаем, мы были обычные пророки, и был Моше, у Моше было другое пророчество, что все пророки получали свое пророчество внутри своего воображения, что они видели какую-то картинку, должны были догадаться, что Творец хочет им сказать, а Моше видел пророчество другое, он не видел никакой картинки, а сразу понимал то, что хотят ему сказать. То есть получается, что пророчество, что пророчество Моше для него... То, что у других пророков было сутью примера, сутью притчи, которую они видели, то для него это суть притчи, для него это само видение. Да? Но и его видение это всего лишь притча, машаль, да? На другое знание, которое находит и так далее. Получается в постижении действительности у нас есть очень интересное явление здесь. Постижение всегда у нас приходит путем, вот таким путем передачи машаль в немшаль. Да, на иврите это легче говорить, потому что более понятно, наверное, машаль в немшаль. Пример, модель и суть этого, то, что хочет нам передать. Теперь, что значит увеличение в постижении? Человек постиг что-то, да, понял что-то. Это значит, что сейчас он перешел от этой модели к ее сути. Теперь он видит эту суть как модель. Теперь ему для него модель это суть. И теперь он... В этой модели он сейчас понимает что-то, догадывается до чего-то, что находится в корне этой модели.
да, второй модели. А он постиг больше, да, значит, он сейчас, то, что раньше он догадывался, теперь это то, что он видит. И вот то, что он видит, в этом он догадывается о какой-то другой вещи, которая находится вне этого, да, и так далее. Так работает постижение. Почему это так? Потому что, в принципе, бесконечное не может войти внутрь конечного. Разум человека и вот эти вот рамки разума, который дал Творец человеку, как мы сказали, память, да, там, логическое мышление, воображение и так далее, это, в принципе, ограничение, рамки определенные, ограничения для постижения. Больше этого человек не может постигнуть. Что он может постигнуть? Он может постигнуть только пример, только часть. Вот эта вот часть, она пример, да? То, что он понимает только проекцию знания. Но о знании он может догадываться. И мы здесь видим интересную вещь. Когда он догадывается об этом знании, которое есть вне этой модели, у него, в его, внутри его разума есть связь с сознанием бесконечности. Здесь есть тонкая идея, да? То есть он сейчас видит какую-то модель, какая-то теория перед ним. Он понимает, что это всего лишь модель. А знание, суть, она другая, вне этой модели. Он о ней немножко догадывается, что-то, да? Получается, что он связан своей, то есть та модель, которая перед ним, та притча, которая перед ним, связывает его с сознанием, которое вне него. Да? То знание, которое вне него, оно тоже модель, тоже притча. Но в ней есть связь с предыдущим и так далее. То есть таким образом получается, что человек через это маленькое знание в ограниченности своего, да, сознания, своего разума, он связан со всем знанием бесконечности и может подниматься по уровням. Что происходит, когда человек, когда эта связь прерывается? В какой-то момент человек говорит, знаешь, что то, что я знаю, это то, что есть. Это не модель, а это действительность. Да? Это действительность, есть законы природы, сила притяжения, она есть. Если я отношусь к силе притяжения, ко всем, то, что придумали в науке, на закон, как некоторый способ постигнуть природу, что природа на самом деле намного сложнее, чем то, что я могу себе представить. Но это для меня некоторая схема, некоторая модель природы, а за ней стоит логика природы намного больше, намного глубже. Но я это то, что я понимаю, то тут у него есть связь как бы со знанием бесконечности. Но когда же он говорит, нет, на самом деле вот то, что я узнал, это то, что есть. Закон силы притяжения, она только то, что есть, это действительно само по себе. Это не пример, но что-то другое, да? Тем самым происходит как бы разрыв между знанием внизу и между знанием бесконечности. И тогда этот сосуд остается пустым, как мы сказали. Да, как мы говорили с сосудом, что когда бесконечность хочет внутрь только часть его, то оно перестает быть связано с бесконечностью, которая вне сосуда, и тогда это пустота, потому что совершенство конечное, оно перестает быть совершенством вообще. Но когда же оно связано с бесконечностью совершенства, то тогда есть какая-то связь, оно не само совершенство до конца, но она какой-то пример этого совершенства, какая-то притча об этом совершенстве. Да? И здесь тоже мы видим. То есть, когда человек разрывает эту связь между примером, который он писал, между притчей, которую он видит, между моделью, которую он видит, и между бесконечным знанием, то тогда он, в принципе, перестает знать. То есть, он как бы отошел от знания бесконечности. Он ничего не получает, он остается пустым. И это понятие называется язычество, так мы говорили. Язычество, когда язычники приходят и говорят, что вот эта сила природы, вот эта вот картинка, это действительно то, что я вижу, то, что я представляю. И эта идея язычества может быть на разных уровнях, да? Кто-то может сказать, что какие-то силы в природе есть, они источник действия, то есть они причина, за ними ничего не стоит. И тем самым это язычество. Кто-то может сказать, что у них есть какие-то ангелы, которые руководят ими, но это значит, как бы это притча, о которой он говорит, у нее есть корень в этой притче. Но те ангелы сами по себе действуют, и больше никто. Это тоже язычество. И так далее. Да? Самое такое, да, известно сегодня язычество, когда? Когда человек приходит на мир и видит то, что перед ним, и говорит, это то, что есть, больше нет ничего. Это не является примером знания, которое стоит за ним. Да? Или вот то, что есть, оно есть. Или... те законы природы, которые я создал, которые я увидел в природе, те гармонии, которые увидел в природе, а не то, что если больше к них ничего нету, это тоже один вид язычества. И это, в принципе, отдаление от бесконечности, и это, в общем-то, приводит к тому, что человек ничего не получил, да? Он не получил знания, потому что это знание уже не является знанием, его нету, да? Только знание, когда я понимаю, я вижу то, что я вижу, и я знаю, что за ним стоит что-то другое, я как-то пытаюсь о нем догадаться, тогда это называется знание, которое Творец дает человеку, и так, как награду, и тогда у него есть возможность подняться, сейчас перейти на уровень. То, что раньше он догадывался, сейчас он будет это видеть. Это награда, которую Творец дает человеку, это, да? И так далее. Теперь, как, вот эту вот схему в познании, то есть от машаля к немшалю, да, вот модели к модели, к модели, к модели и так далее, каждый до нашего этого, значит, в самом низу находится человек, в самом верху находится Творец. Мы как бы это построили, ну, условно, да, сверху вниз, да, что постижение, чем больше постижения, он как бы переходит на другую модель, на другой уровень знания и приближается к постижению Творца. До конца он никогда не придет, даже когда он придет к самому верху, скажем так, со своим ограниченным сознанием, разумом, он сможет понять одну из моделей, очень близкую к бесконечности, но никогда не саму бесконечность. И это та самая награда, которую дает Творец человеку. Для этого он его создал, чтобы дать ему эту награду, дать ему постижение. Ведь это одно, что когда я смотрю на мир и вижу, как он работает, и вдруг я понял закон, который стоит под ним, за ним. Я знаю больше. А если я узнаю причины, почему работают эти законы, пусть эти причины не полное знание бесконечно, но это значит, я узнал больше. Я узнал больше. Да? И это как бы, да, дает, да, и... Да, в соответствии со стремлением человека к получению знания, да, человек приближается к Творцу, да, таким образом он приближается, это его стремление получить знание, оно заполняется таким образом, это как награда, что Творец дает награду человеку, заполняет его пустоту, то есть его емкость, то есть его желание, он хочет узнать еще, и еще, и еще, и каждый раз он дает ему, переводит его с модели на модель, человек с уровня на уровень.
Человек должен готовить сосуд, для того, чтобы было куда наливать.
Да, о, теперь мы сейчас дойдем до этого, да? Теперь дальше, точно так же, как мы говорили в примере с сосудом. В принципе, то, что мы привели пример сосуд и желание дать, желание получить, и вот это в понятиях разума, это одно и то же, только в разных понятиях, в разных схемах, да? И точно так, как мы говорили о сосуде, что происходит? Человек находится в этом, да, это как сосуд, как емкость определенная, да, у него есть желание, он хочет получить от Творца, да, только что, для этого он должен приложить какие-то усилия от себя, да. Что его отдаляет человека от Творца, мы сказали, помните, мы говорили, да? Ну, прежде всего, чем отличен человек от Творца, что человек, он, у него есть желание, у Творца нет желания, то есть нет недостатка, желание говорит о недостатке, да, то есть... Как бы мы ни это ни сказали, как в первой схеме, что желание это знать, желание получить, как и во второй схеме, желание это желание постигнуть. Да? И то, и другое это желание, у Творца нет желания, нет недостатка. В этом смысле человек отдален от Творца. Очень далеко, потому что у него большие желания. Да? В этом смысле. То есть Творец находится как бы высоко, а человек находится как бы в самом низу в этом, да?
Это
теперь вопрос, как человек может приблизиться к Всевышнему? Для того, чтобы подняться по этой лестнице, да, мы могли бы сказать, изменить желание, отменить желание. Но мы сказали, в прошлый раз мы говорили, что это не является приближением. Это приближение к Творцу со стороны, а не снизу вверх. Из середины наружу, а не снизу вверх, это в принципе приводит к уничтожению человека. Это наказание на самом деле. Уменьшение желаний, мы это говорили в прошлый раз, да, подробно разобрали, если помните. Уменьшение желаний это аннулирование человека. Не человека. Если он уменьшил желание, не человека. Так какая же награда здесь? Он не постиг больше, а перестал хотеть постигать больше. Это не называется награда. Награда, когда человек хочет постигнуть. И Творец ему дает постижение. Когда же человек, и тогда он приближается к Творцу в смысле своего постижения. Человек может сказать по-другому. Я приближусь к Творцу в смысле аннулирую свои желания. Тогда я буду близок к Творцу. Почему я далек от Творца? Потому что у меня есть желание, у него нет. Я уменьшу желание, и тогда я к нему приблизюсь. это не называется, в каком-то смысле он приближается, то есть он растворяется в бесконечности, а не приближается. Это значит, что он аннулируется как личность. Уменьшил свои желания, он потерял часть своей личности. Уменьшил еще, уничтожит полностью все свои желания. Превратится в мотылек, как мы говорили. Превратится в цветочек, в камень. Он перестанет быть как личность, он ничего не получил, он уничтожается, это геном, это наказание для человека. Это в принципе ад, про который мы говорили. Да? Это уничтожение для человека. А награда для человека какая? Это когда у него есть желания, и он их не аннулирует. Но они заполняются тем путем, которым они могут быть заполнены. Да? То есть, как мы сказали, в постижении, это значит, что у человека есть стремление к знанию. У человека есть стремление к знанию, и он заполняет это знание. Каким образом? Путем постижения все выше и выше и выше, да? И каждый раз он открывает новое, каждый раз открывает новую вещь, да, постижение. И это награда. То есть награда приближения к человеку. Награда это когда человек приближается к Творцу путем постижения новой и новой модели внутри своих желаний. Когда у него есть желание к постижению, к знанию, и у него есть лестница, по которой он получает это знание. Когда он уменьшает свое желание к познанию. Уменьшить желание, это значит, да, уменьшить стремление к познанию. Я не хочу ничего знать, так я приближаюсь к Творцу, потому что я ничего не хочу. Это называется уничтожение, не приближение к Творцу. Ну, в каком-то смысле приближение, то есть, но с другой стороны, мы говорили изнутри, снаружи, да? А не снизу вверх. На прошлый раз этом разбирали. Может быть, мы это повторим, эту идею, да? Теперь, получается, мы сейчас повторим, вернемся, это объясним, все равно должен объяснить эту идею для нашей темы. Получается дальше. Теперь вопрос, что это, как это происходит? Что происходит с человеком, да? Что происходит с человеком, как он поднимается, как он постигает, почему нет? А Творец пусть даст ему, да, в чем идея? А мы сказали, что человек должен это заслужить. Почему мы разбирались с разных сторон, почему человек должен заслужить награду? И будем сейчас входить в это, да, что это хорошо для человека и так далее. Во всех понятиях, как мы говорили, чтобы человек мог что-то получить, он должен это заслужить, чтобы это было его, да? Это мы говорили в обычных, в принятых понятиях. Теперь, когда мы говорим вот в этих понятиях, в чем здесь проблема, да? Человек должен заслужить, чтобы получить, да? Что это значит? То есть у человека есть свобода выбора, и он должен сам сделать некоторую работу. То есть в смысле сосуда. Человек находится внизу. Творец дает добро, совершенство заполняет его. Да? Что проблема? Что мне мешает получить это совершенство внутрь этого сосуда? Первое мы сказали, что это что? Ведь все совершенство не может войти в него, потому что он будет разрушен. Если войдет в него только часть, то она тоже часть совершенства, это не совершенство, поскольку теряется связь с предыдущим. Значит, только таким образом, что совершенство входит в сосуд и не разрывается связь. Да? То же самое мы сказали в постижении. Человек знает, представляет, видит только модель, но он знает, что за моделью стоит что-то другое. Да? И тогда не прерывается связь между его постижением и мудростью бесконечности. Да? Но когда же в том самом сосуде? Да, как сделать, чтобы в этом сосуде, мы сказали, чтобы не была прервана связь между совершенством вне сосуда и между совершенством внутри сосуда. Мы сказали, как Рабби Исхаим сказал, что стать дающим, поставить носик, да, и стать дающим, и тогда он будет заполнять. В чем здесь идея? Идея здесь такая, что на самом деле, чтобы стать дающим, человек должен перебороть свой эгоизм. Да? То есть человек хочет получить для себя. Человек хочет, мы знаем, у человека есть желание. Но вопрос, как построены эти желания? Желание получить для себя – это эгоизм. Желание получить, чтобы давать – это не эгоизм. Это то, что говорит Хафец Хаим. Измени свою суть эгоизма. Эгоизм, в принципе, мешает человеку получить совершенство Творца. Да, почему это мешает? Сейчас пытаемся понять. Почему это мешает? Потому что когда человек хочет получить только для себя, в рамках этого сосуда, мы сказали, то есть я хочу заполниться, я получу все, и то, что могу, больше чего могу, я не могу получить. И в тот момент, что я получил, прервалась связь между тем, что есть у меня, и тем, что есть в бесконечности. И это, в принципе, он остался пустым, ничего не получил. Да? То есть эгоизм не дает возможность человеку быть связан с бесконечностью. Я хочу для себя. Для того, чтобы быть связан с бесконечностью, надо быть как бесконечность дающим. То есть не для себя, а для других. Или во имя Творца, то, что мы сказали. Да? То есть у человека есть емкость, его желания. Нельзя их аннулировать. Потому что тогда емкость будет меньше, тогда он ничего получить не может. Мы же хотим, чтобы человек что-то получил, Творец хочет дать человеку. Чтобы человек что-то мог получить, у него должно быть желание. То есть должна быть емкость, сосуд должен быть емкий, чтобы получить что-то. Да? Так это сосуд, да? Так это... Нельзя это уменьшать, если ты это уменьшишь, то вообще ничего не получит. Поэтому в чем проблема, почему же не можешь получить? Он не может получить совершенство не потому, что желание у него есть. То есть желание как бы отдаляет его от Творца. И тогда получается, есть желание, мы аннулируем желание. Нет, не потому, что есть желание, он не может получить добро от Творца, а потому, что эти желания связаны с эгоизмом. Он хочет эти желания для себя. Человек должен изменить, как Тора обучает человека, должен изменить себя таким образом, чтобы у него остались желания, но были направлены во имя Творца. Да? Человек должен направить свои желания во имя Творца, изменить желание. Да? Понятна эта идея? То есть это, в этом заключается вся Тора и все мицвот и все это. Не аннулировать желание. Евреям не запрещается аннулировать желание. От евреев требуется направить желание. Таким образом человек отходит от эгоизма. Да? Не как это у язычников, или у тойские, то, что мы говорили, разные там в буддизме или так далее, что они хотят аннулировать желание. То есть их желание – это эгоизм. Желание с эгоизмом связано, это понятно, да? Как избавиться от эгоизма? Они говорят, уничтожим желание. Как они это называют, идею? Альтруизмом. Это то, что... И это не путь, не еврейский путь. Аннулирование желания – это, в принципе, альтруизм. Я не хочу, да, ничего, да? Это он вроде бы тоже как бы отдаляется от эгоизма, но тем самым он разрушается, и это не решает никак здесь, да? Это, в принципе, только наказание решает никакой проблемы. А по еврейскому принципу человек не должен аннулировать желания, должен их направить во имя Творца, должен выполнять заповеди Творца во имя Творца, потому что он ему приказал. И тогда он будет связан с бесконечностью, тогда он станет дающим, будет иметь желание, но эти желания не будут отдалять его от Творца. Почему? Потому что эти желания получить не для себя, а для Творца. В этом смысле он становится похож на Творца, он становится дающим. Правильно, что у него есть еще желание, и в этом смысле отличается от Творца, но с точки зрения своего качества, что он стал дающим, в этом смысле он похож на Творца, и тогда это наоборот, он ближе к Творцу, а не дальше от него. Да? То же самое в схеме постижения. Человек хочет постигнуть знания. Это, в принципе, это его емкость, его желание постигнуть. Если уменьшить свои желания, он не захочет постигнуть, это не называется, что он что-то получил. То есть постижение Творца он должен хотеть постигать, только что. В чем здесь проблема? Почему человек не может, почему здесь требуется от человека какое-то действие тоже? Потому что у человека есть эгоизм. Эгоизм, к чему приводит эгоизм? Эгоизм приводит к тому, что у человека эти желания к постижению направлены к другим вещам. Он хочет постигать, он хочет, чтобы ему стало любопытным. В принципе, ецер ара, то, что мы говорили, всякие желания человека к внешнему, все запретные желания, все удовольствия в этом мире, в конце концов, если рассмотреть хорошо, это тоже связано с идеей постижения. Но это не чистое постижение. То есть, в конце концов, какое-то желание к какому-то удовольствию. Что там человек хочет от этого удовольствия? Что он первый раз, больше никогда не было? Что он хочет от этого? Кушать что-то вкусное? Или делать какие-то вещи, которые ему приятны? Что он хочет? Он хочет открыть для себя новые ощущения. Какие-то новые ситуации, почувствовать что-то новое. Да? В принципе, это не чистое представление понятия постижения. Если мы посмотрим с этой точки зрения, то есть можем все это перевести на язык постижения, все удовольствия, все, что человек стремится, человек хочет на дискотеку идти, что тебе там делать? Думаешь, что там один видишь что-то новое. Идет в ресторан отдохнуть, что-то отдохнуть. атмосфера другая, лампочки такие, еще что-то, что раньше я никогда не видел, сейчас что-то новое. А, это все глупость, такая же глупость, которая была до сих пор тоже, какая разница. Нет, что-то новенькое, он что-то это. Он пришел, увидел, да, надоело. То есть, что он понял, что это новенькое, ничего новенького не дает. Нужно что-то другое, ищет в себе развлечений, ищет впечатлений, ищет, всегда человек занят в поиске впечатлений. И даже в удовольствиях это тоже где-то там мысль у него хочет себя открыть для себя какое-то впечатление. В принципе, мы всегда говорим о понятии постижения, если говорим в рамках постижения. Получается, что человек, у него есть разум. Разум это сосуд. Он должен вместить в себя, да, Творец хочет дать ему там награду, да? Но это в тот момент, когда человек стремится к истине, хочет узнать ее. А когда он стремится к другим вещам, к постижению других этих, то тем, в этом мире, то тем самым он разрывает связь между своим разумом и между знанием бесконечности. Его истина находится в этом мире. Он здесь хочет найти, открыть что-то для себя. Когда человек видит какую-то модель, мир, он хочет понять, почему это? Что стоит за этим миром? Да? Он пытается исследовать, пытается понять. Это, понимаешь, что этот мир всего лишь модель. За ним как-то стоит какая-то логика. И вдруг он думал, ему открытие произошло, и все, он понял логику, что очень хорошо. Я понял, что за этим логика. Что дальше? Ну, та логика, которую я понял, она тоже всего лишь пример, модель. А что за этой логикой? Пока он мыслит в таких параметрах, он как бы стремится к истине. Он стремится к познанию, он всегда связан с бесконечностью. Таким образом, может, да? Когда человек мыслит в таких параметрах, он не может мыслить о удовольствиях этого мира. Это понятно, да? Это когда человек занят исследованием мира, хочет постигнуть истину, у него нет времени для других вещей. Человек может сказать, нет, я хочу постигнуть, но хочу, я хочу на дискотеке, я хочу на море, хочу увидеть новые места, новые вещи, новые ситуации. В этом заключается его стремление к постижению. Тогда нет связи между ним и между бесконечностью. И тогда он остается пустой всегда. Он ходит туда, ходит сюда, он каждый раз обнаруживает, что ничего...
Блуждает,
что ничего не открыл. Он думает, а, не здесь, потом дальше, ему надоедает, ему непонятно, да? Это, в принципе, идея. Человек для того, чтобы получить добро, которое Творец хочет дать человеку, он должен уметь отойти вот от этих стремлений к этому миру. Стремление к этому миру мы называем эгоизмом. Правильно, да? Постижение в рамках этого мира – это эгоизм. Я хочу для себя, я хочу еще что-то, я хочу, да, хочу в этом, да. Есть одна идея – стремление открыть истину. Да, это в принципе человек жертвует собой ради истины. Это значит, да, требует своими интересами, жертвует своими интересами, своими представлениями. Он хочет что-то понять. Ну, понять, у него были другие представления, а сейчас и что-то стоит перед ним непонятно, как... Он должен разрушить свои представления для того, чтобы понять то, что сейчас стоит перед ним. Это тоже должен пойти против своего эгоизма, должен пожертвовать своим представлением. Всегда постижение истины, когда за истиной стоит еще истина, это всегда идет жертва своих личных интересов. Это всегда идет против эгоизма. Когда человек, то, что мы сказали, что когда человек видит какую-то модель, и говорит, что это все, больше нет ничего, он разрывает связь между собой и бесконечностью, и он остается пустым. Это, в принципе, то, что мы говорим. Человек приходит в этот мир и говорит, удовольствие – это жизнь. Удовольствие этого мира – это настоящая награда. Это настоящее, это то, что я хочу получить. Удовольствие этого мира, это значит, он разорвал связь между собой и между бесконечной мудростью. Мудрости в бесконечности, скажем так, и тогда он ничего не получает, он остается пустым, как мы сказали, да, всегда. Одни впечатления, вторые впечатления, третьи впечатления, в конце концов, после всех впечатлений он так остался с ни с чем, как это часто люди понимают, да?
Сам с фотографией, да?
Понятна эта идея, да? Получается, это то, что Творец дал человеку, разум. Я думаю, мы немножко справились как-то с задачей объяснить это, да? На самом деле это сложнее намного, чем то, что я рассказываю. Это заниматься особым исследованием для того, чтобы, да, подробно разобраться с этим. Но в любом случае мы хотели только дать пример этого дела. То есть Творец дал человеку возможность получить знания в понятиях машаль ванимшаль. Пример, модель и суть модели. Но только тогда, когда за моделью человек видит суть другую, которая стоит за моделью, что это всего лишь модель. Он должен знать, что это всего лишь модель, он должен знать, что весь мир всего лишь модель, что на этом не заканчивается. тогда у него есть возможность перейти в какой-то момент на уровень выше, на уровень того, что сейчас стоит в сути модели, а там она сама будет моделью для другой идеи, которая находится вне нее. И таким образом человек поднимается. То, что Творец дал человеку возможность для того, чтобы приблизиться к Творцу и дать, это, в принципе, награда ему. И вот это, каким путем он дал это? Путем тем, что он дал ему разум. Разум, это значит, мы сказали, различные орудия, разные качества человека, память, там, да, логика, там еще что-то, да, что это в принципе, благодаря этому разуму он строит модели, он строит теории, он строит какие-то рамки для того, чтобы как-то внести эти рамки, в эти рамки некоторую притчу о сути, которая находится в принципе вне этих рамок, да. И вот это как бы Творец дал, и таким образом человек должен постигать это, да. Теперь. Но мы сказали дальше, да, мы же хотели объяснить с этим, да, 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 а мы говорили дальше, но если помните, про это мы говорили, про, да, про буддизм мы говорили, ну, помнишь. И там тот человек, который это говорит, как у них работает идея, как они идут к альтруизму, как бы, да. Это то, что мы сказали, это работа человека во имя Творца, не альтруизм, нет альтруизма в иудаизме, есть во имя Творца. Альтруизм это другая вещь совсем. Альтруизм это когда приходят язычники, вот эти вот все теории восточные, да, религии, приходят и говорят, мы хотим приблизиться к Творцу, но каким путем? Путем аннулирования желаний. Да? Приблизиться к Творцу путем аннулирования желаний. Это в принципе путем уничтожения самого себя. То есть эгоизм это плохо, но у них эгоизм связан с желаниями. Невозможно отделить желание от эгоизма. Мы сказали, это не так. Можно отделить эгоизм от желания, сделать желание во имя Творца, чтобы оно осталось. Но у них нет такой возможности, они не видят такую возможность отделить желание от эгоизма, поскольку у них нет во имя Творца. Для того, чтобы было это возможно, нужно, чтобы было во имя Творца, чтобы был Творец, который приказал что-то. Если Творец ничего не приказал, невозможно делать во имя Него. Я сам себе придумаю Творца, это что Он приказал, и сделаю. Но кто дал их? Творец. Это значит, они должны получить это у евреев, что евреи пришли и сказали, что вот то, что вам сказал Творец, да-да-да. А когда человек придумает сам для себя Бога, говорит, я не знаю, мне не нужен Бог, я придумаю для себя какую-то мораль, какую-то религию, я вот считаю, что так хорошо. Вот такую мораль я принимаю, да? Он, в принципе, да, делает ради себя, он выбирает, в конце концов, да, для себя мораль. Не кто-то ему ее навязывает. Тогда он не может делать ради кого-то, он делает это ради себя, ради своей идеи, которую он придумал. Это всегда становится ради себя, всегда эгоизм. То есть невозможно отойти от эгоизма. От эгоизма можно отойти только тогда, когда есть кто-то вне человека, который обязывает его чему-либо, и тогда я делаю во имя него, и тогда не во имя эгоизма. Отхожу от эгоизма, да? Но желания остаются. А у них, они не видят такого способа, такого пути. И тогда что они делают? Они говорят, мы откажемся от желаний.
То есть самоубийством таким занимаются?
Это в принципе идея самоубийства, ну в духовном смысле. Самоубийство в духовном смысле.
Но не через физическое самоубийство.
Ну не важно, как там, физически это не принципиально. А духовное самоубийство, то есть в следующем мире они будут ничто, да, ноль. То есть как бы они сами себя уничтожают, уничтожают свои желания, уничтожают свои действия. Это, да, это в принципе идея. Теперь, и мы нарисовали там схему определенную. Помните, да, что есть две схемы, как можно смотреть на мир. Одну схему мы уже сказали, это снутри снаружи, когда совершенство внутри и недостаток находится снаружи. То есть человек, душа его находится внутри, духовное находится внутри, а тело находится снаружи, да? Или же эта же схема, она идет сверху вниз, мы говорили, как бы по линии. Творец находится наверху, да? А человек находится внизу, но это то, что наверху, входит внутрь того, кто находится внизу. То есть мы говорим путем разума, то есть влияние Творца приходит через разум, по тем ступенькам, как мы сказали, да, от Машаля к Нимшалю, от Нимшаля к Машалю, да? И это знание, оно приходит, ощущение, знание, пророчество, и все это находится, да, оно приходит внутрь человека, внутрь сознания человека, внутрь его разума человека, да, внутрь души, нишама, руах, нефеш, да. То есть это один путь, мы сказали, да, как Творец воздействует на человека через разум. Дает ему какую-то проекцию знания, да. Есть другое воздействие Творца на этот мир, это снаружи, внутрь. То есть, когда мы говорим, что Творец находится вокруг, а человек находится посередине. То есть, есть мироздание, мы его смотрим как такой круг. Это обратно все не буквально, а в Машалим, в примере, в модели, да? Схематики определенной. Для того, чтобы понять логику, да? То есть, получается, совершенство находится вне этого мира, а в середине находится мир, а в середине этого мира находится человек. Почему в середине? Потому что человек в этой схеме наиболее отдален от Творца. Как так? Потому что человек, он имеет максимальное желание из всего, что есть в этом мире. То, что максимальное желание, оно отдалено от Творца. Где Творец? Творец вокруг этого круга, правильно? А человек посередине, то есть с каждой из сторон он отдален от Творца на одинаковое расстояние, да? То есть он далек от Творца в принципе, поэтому в середине. В этой схеме говорим о кругах, и тот, кто находится в середине круга, это человек. В принципе, другие творения, они не обладают такими же желаниями, как и человек. Мы это в прошлый раз говорили, да? Меньшими желаниями нельзя сравнить желание, даже животное, нельзя сравнить его эгоизм с эгоизмом человека, да? Поэтому животное в этом смысле немножко ближе к Творцу, как бесконечность, которая находится вне этого круга, вне этого мира. Да? Ясно? Что он тогда немножко ближе к этому, да? То есть это как бы мы строим логический круг вокруг человека. Что вокруг человека есть как бы круг животных, те, которые с одной стороны близки к человеку, то есть у них есть желания, но не такие большие, как у человека. Поэтому они находятся вокруг человека, и в этом смысле как бы ближе к краю круга, то есть ближе к бесконечности, которая это, да? Который находится вне этого круга, вне этого мира. Вокруг него есть круг другой, там, я знаю, пресмыкающих, разных насекомых, что у них желание еще меньше, чем у всех остальных животных, да? Вокруг них есть другой круг растений, я говорю, слон, там, конечно, намного больше есть уровней, да? Вокруг них есть, там, скажем, растения, растений почти, вообще нет желания, или почти что нет желания, так они более близки к Творцу, чем предыдущие круги, внутренние круги, правильно? А самое близкое к Творцу что? Да? Мы говорили тогда, неодушевленное, у него вообще нет никаких желаний. Да? Так это еще ближе к Творцу, это как бы круг это. А вокруг всех, что находится? Звезды, то, что мы говорили. Звезды, что воздействие Творца на этот мир извне. Вначале приходит на звезды, а из звезд приходит так далее на все. Не случайно все эти языческие, все поклоняются звездам там разным этим, Солнцу, Луне и всяким разным этим, да? Почему? Как бы из них приходит это воздействие Творца, да? Это мы сказали, так можно смотреть на мир. Только это воздействие Творца, но другое, чем то, которое было сверху вниз, которое мы говорим, приходит внутрь человека. Это приходит со стороны. На что оно воздействует? Оно воздействует, это законы природы. Законы природы. Оно совсем другое, чем то. Почему? Оно дает, чтобы мир мог существовать. Временно, для того времени, как, пока нам нужно, чтобы человек сделал свою работу. Временное воздействие. Не то воздействие через разум, которое было это, да? У человека. И то воздействие, которое у человека сверху вниз, оно зависит от поведения человека. Человек должен себя исправить, изменить, оно поднимается на уровень выше, ну и так далее, может подняться, опуститься и так далее. Зависит от поведения человека. Воздействие Творца через его разум. Здесь же воздействие не зависит, воздействие извне на этот мир не зависит от поведения творений, животных и так далее. Все живут по различным законам природы. Кто эти законы устанавливает? Это влияние, вот это то, что мы сказали, бесконечности извне в мир природы. Да? Они идут по законам природы, и не важно, как себя там какой-то тигр поведет, кого-то он загрызет или не загрызет, а это влияние не изменится от этого. То есть там нет награды и наказания. Нет, да, свободы выбора, нет ничего, да? Теперь, да? Так происходит воздействие как бы на этот мир. Приходят те люди и что говорят? Мы станем похожи на животных, мы станем похожи на мотылька, мы аннулируем свои желания, станем похожи на камень. Да, то есть они как бы приближаются к бесконечности. Это правильно в каком-то смысле, что они приближаются к бесконечности. Но это приближение к бесконечности идет за счет их уничтожения. И это не та бесконечность, о которой мы говорим. Это воздействие другого Творца. Не через разум, да, а со стороны. Да? Воздействие через природу. Совсем, совсем другое. И там это не награда для человека приблизиться в таком смысле к Творцу, а наказание для него. Да? Разрушение его как личности. Поэтому они отказываются от разума. Это то, что он говорит. Одна из вещей, что да, вот эти они говорят, мы не признаем утверждения. Нет утверждения, мы не принимаем никакие утверждения. То есть утверждения все неправильные. Вообще невозможно дать истинное утверждение. Так они говорят. То есть они отказываются от разума полностью. И говорят, мы когда становимся похожи на животное, на цветочек, на этом начинаем ощущать постижимость, начинаем что-то постигать. Мы начинаем вдруг ощущением, не путем разума, а путем ощущения, мы ощущаем себя бесконечно. Я не знаю, что они там ощущают, да? То есть, не через разум, а через это, да? И это может быть так, в каком-то смысле, да? И это то, что я хочу объяснить. Что они ощущают? Это, в принципе, наказание для них, но оставим это в стороне. Что они ощущают? Они ощущают тот разум бесконечности, который создает этот мир в рамках законов природы. Да? Это то воздействие Творца извне на этот мир, который создает законы природы. Явно, что это разум. Да? Но не тот разум, который входит внутрь нашего разума. Да? Это некоторый разум Творца, естественно, разум, та сторона разума, мы говорим о Творце, в рамках разума это обратно ограничение, мы говорим очень-очень условно, да? Мудрость Творца, бесконечность, совершенство, проявление в этом мире в рамках законов природы, это воздействие на этот мир. Явно, что каждая песчинка, которая крутится в этом мире, она крутится в рамках законов природы, правильно? То есть, она крутится в рамках чего? Да, в рамках законов природы, в рамках того разума, который Творец влияет на этот мир. Она подчиняется этому разуму. То есть можем сказать, что каждая песчинка знает, что от нее Творец хочет. Да? Не в смысле машаль вынимшаль. Это знание не входит внутрь его разума. Но он его ощущает эмоционально. Как, да? Можно сказать, не ощущает, но он знает, что эта песчинка, каждая песчинка знает. Ну, если можно говорить об этом, знает, да? Знает, куда она должна двигаться. Понятно, да? Приходит тот самый человек и говорит, я себя чувствую мотыльком. Теперь я вдруг открывается для меня. Что открывается для него? Как и для мотылька открывается, так и для него открывается. Как и мотылек не понимает, что он делает, но он всегда действует в рамках природы. Получается, в каком-то смысле связан с разумом Творца, правильно? С законами природы. Он в рамках этих законов природы. Этот человек становится тоже как мотылек. И что ему открывается в его сознании? Вот то, что для мотылька открывается, то и для него открывается. Это не является наградой, которую Творец хотел дать человеку в смысле постижения. Это совсем другая вещь, да? Это видимая действительность, которую Творец создал как обман для человека, чтобы поставить его в рамки испытаний, чтобы помочь ему, да, добиться той награды, которую Творец хочет. То есть то воздействие Творца извне этого мира на этот мир, в рамках природы, это не воздействие, которое воздействие истинности, это которое открывает нам как бы истину. И, да, это воздействие, которое создает иллюзию для человека этого мира, чтобы поставить его в рамки свободы выбора, чтобы поставить его в условия свободы выбора, чтобы он мог что-то достигнуть. И эта действительность, она временная. Поэтому постижение этого, это не постижение ничего. Да? И это не постижение внутрь разума, а постижение путем, да, через, я знаю, через свои поры, через, я не знаю что, да, через свои органы. Вот знаете, как эта песчинка знает, да, куда двигаться, как мотылек знает, куда ему поворачиваться. Точно так же человек, который ощутил себя мотыльком, теперь в том же самом знании. Мы говорим об этом знании, это называется постижение, это не называется постижение вообще, да? Почему? Потому что это постижение действительности иллюзорной, которую Творец специально создал как иллюзию, как обман для человека, чтобы у него была свобода выбора. Мы говорили не один раз, что вся природа это иллюзия для человека. Но кто ее создал? Творец. Для чего он создал? Как иллюзию он создал? А нет ни действительности. Она была создана как недействительность первоначальная. Поэтому тот, кто входит в эту иллюзорную действительность, так он ничем остается с ничем. И это не называется ни постижением, ничего. Несмотря на то, что те люди говорят, что они ощущают себя мотыльком, начинают что-то постигать, они постигают выдуманную, виртуальную действительность, которая не является истиной. Это не называется постижением вообще. Да? Теперь, в рамках этого можно понять также этих птичек, как они летят. Понятно, да, мы уже? Они, у них нет разума, и оно не делает разумное действие. Как они делают разумное действие? Да? Потому что нет разума в них внутри, нет разума, в их разума нет знания. Но они находятся в рамках влияния природы, то есть влияние извне этого мира. Они подчиняются законам природы, они как будто бы знают, они не знают внутри своего разума, но и знают внутри своих органов, знают внутри своих, как мотылек знает, куда лететь, как цветок знает, куда там поворачиваться, как тот самый человек, про которого говорили язычник, знает, доходит до уровня мотылька, и то, что он знает, то постижение есть у них тоже. Да как будто бы постижение. И это, в принципе, поэтому он знает, куда идти. Не потом, да. Мы говорим, присутствует разум его действия. Конечно, присутствует разум, потому что это разум не его, это разум Творца. Это влияние Творца, которое приходит извне этого мира, как иллюзорная действительность. Мы сказали, но даже в рамках иллюзорной действительности это воздействие Творца. И оно приводит его туда, куда надо. Да? То есть оно прилепляется к знанию. То есть мы пытались объяснить законы природы каких-то. Да? В принципе, ничего не сказали особенно, сказали, что он подчиняется законам природы. Но в принципе здесь там есть какое-то объяснение, да? Какое-то понимание этой вещи, обратно какой-то машаль. Дали какую-то модель, да? То есть, в принципе, он точно так же, он знает, куда двигаться, это, да, знает, куда идти, как мотылек знает, куда лететь, и эта птичка знает. Это как бы одно объяснение. Я бы дал бы другое, у меня есть другая теория, моя уже теория, я мог бы объяснить это по-другому. В принципе, как это, да? Ну, с этим можно спорить, но, в принципе, один еще способов дать объяснение в рамках вот этой схемы, про которую мы сказали. Мы же сказали так, человек вот в этой схеме воздействия Творца извне на этот мир, мир это как бы такой круг, да? А человек находится в середине круга. Вокруг него есть разные круги, правильно? Есть круг животных, наиболее близких к нему, да? Есть круг, там, я знаю, вокруг него насекомых, птиц, да, пресмыкающих, насекомых и так далее. Чем отличается каждое творение на каждом из этих кругов? Чем оно отличается? Мерой своих желаний, мы так сказали. Правильно? Итак, у человека максимальное желание. Тот, кто дальше от человека, то есть круг более внешний, у него меньше желания. И он как бы в этом смысле ближе к Творцу, как неодушевленное вообще, у него нет желания. Да? Получается, мы тогда дали этому название. Желание мы назвали грубостью. Да? Отсутствием желания мы назвали чистотой или закут, если обьют вместимость и наоборот. Да? Так назвали. Почему это грубость? То есть оно далеко от Творца. Тот, у которого есть желание, он удален от Творца. Да? Тот, у которого меньше желания, он приближен. Как бы, да, к бесконечности, в смысле вне этого мира. Да? Поэтому это мы называем более грубым, у которого есть большие желания. А того, у которого есть маленькие желания, мы назвали их более чистыми или более
утонченные,
более утонченные, более, да, близкие, более близкие к Творцу. Да? Но это у каждого растения есть своя мера желаний, у каждого творения есть своя мера желаний, то есть своя мера чистоты. Да? Получается, что все творения, которые находятся на одном круге, скажем, там, где находятся эти птички, и там все остальные, у них есть одна, вот как бы этот круг, да, то есть что он не круг физический, да, то есть мы не видим человека, вокруг него только животных, а вокруг него, то есть в мире мы видим все перемешано, естественно, да, но есть логическое разделение в этом мире, что человек в середине, животные вокруг него, там еще вокруг него и так далее. Так в рамках того круга, где вокруг человека, где находятся эти птицы, все творения, они находятся, и вся действительность там, она в рамках вот этой меры чистоты, к которому относится эта птица. Понятно, да, в меру ее желаний, какие у нее желания есть. Они намного меньше, чем у человека, но какие-то есть, они больше, чем у растения, да? Так вот в этой мере чистоты или грубости, которая есть у нее, все творения, которые находятся на этом круге, тоже относятся к этому. Правильно, да? Теперь ясно, что она, действительность ее, этой птички, в рамках этого круга только. Ну, в смысле логически, во всяком случае, да? Поэтому, когда она идет с одного места на другое, в принципе, у нее нет много путей. Когда мы приходим, для нас-то нет кругов, мы не видим круги эти физически, да, мы видим все перемешано. Мы видим птицу, она летит туда. Можем спросить, почему туда, а не в другую сторону. У нее есть много путей. Это правильно, потому что мы не видим логическую суть этой. У нее есть определенная мера чистоты. Эта мера чистоты соответствует определенному кругу вокруг человека, да, кругу этого, да, мера чистоты определенной, да. Так она может находиться только внутри этого круга. она идет с одной точки, где, которая соответствует ее мере чистоты, к другой точке, которая соответствует ее мере чистоты. Эта точка может быть в нашем мире находится где-то непонятно где, но для нее это ясно, куда она идет. У нее нет других путей, у нее есть только один путь. В рамках своего круга, где она двигается. Но мы-то не видим эту логический круг. Поэтому для нас кажется, что у нее есть много путей. А почему же она идет именно по этому пути? Откуда она знает? Она ничего не знает. Она идет в рамках своей меры чистоты или грубости, в рамках своего того, что она может. Это единственный путь, который у нее есть. На что это похоже? Рыбы. Рыбы находятся, скажем, да, ну, пример обратно, приводим, что идем все примерами, да? Рыба находится на какой-то глубине, живет на какой-то глубине. Она не может подняться выше, потому что она построена так, что там давление ниже для нее не подходит. Она не может опуститься ниже, потому что она построена так, что там давление выше, она не, да? И она находится в том пласте, в котором она находится, и она будет всегда идти в этом пласте. Мы можем со стороны подумать, а почему она поплыла туда, ни вверх, ни вниз. Нам непонятно, на самом деле она идет в рамках той природы, в которой она может существовать. То же самое эти птицы, когда они переходят с одного места на другое место. Нам кажется, что у них есть много путей, потому что у нас в мире, да, все было перемешано в смысле грубость, меры грубости и чистоты. Мы не видим это в мире, для нас это перемешано. Поэтому нам кажется, что у них есть много путей. Но на самом деле у нее есть только один путь, который соответствует именно ее мере чистоты, которая она есть. Это, то есть она всегда остается в рамках своего круга, в рамках своего пути, не может идти никуда дальше, как та самая рыба. Поэтому она знает, откуда прийти сюда. Не то, что она знает, поэтому она приходит из того места, откуда она, где она находится, в то место, где она должна находиться. Ну, я думаю, немножко объяснили что-то, нет? Какой-то вопрос?
Ну, я помню, Рав Деслер говорит, что там над каждым видом есть свой ангел.
Это кроме этого, да, не, да, кроме этого, это в рамках нашего объяснения.
Система управления,
мы не,
да, это дело. Система управления, понятно, что над каждым этим есть.
То, ладно, мы закончим здесь.
Все, шарфуаха, заходим.